Глава 5. Деревня с достопримечательностями. «Ну и зачем?» — с укором спросил Сварог, когда дверь за канцлером надежно закрылась. На столе, правда, осталась его забытая в попыхах шляпа с пышнейшим белым пером, но вряд ли канцлер за ней вернется, даже если вспомнит. «Что зачем?» — невинно взглянула, отодвинувшись от него, Яна. «Выдумки насчет любовника». «Вполне обдуманное коварство», — пожала она плечами. «Урона для девичьей репутации не будет никакого. Он все равно ни с кем столь ошеломительной новостью не поделится. А вот тебе будет гораздо безопаснее жить. Будучи уверен, что ты мой любовник, он поостережется против тебя что-нибудь замышлять».
«Значит, ты его...»
«Да. Оставляю я его в прежней должности, успокойся. Ты на его место не хочешь, и кого в таком случае назначить, я решительно не представляю. Буду утешать себя тем, что Дирмет — зло известное и привычное». Она, поморщившись, повертела руками, разглядывая запястье. «Останутся синяки. Вот уж пятна проступили. Надо же было так стиснуть». «Я вот подумал почему-то о том, что розга все же не самое бесполезное приобретение человечества». «Вот уж нет, любезный граф!» — лучезарно улыбнулась Яна. «Снова озабочена моим воспитанием? Хвала небесам, я уже в том возрасте, когда пороть девушку не метод воспитания, а самое натуральное извращение». Она поморщилась.
«Действительно, синяки останутся».
«Прости», — осторожно сказал Сварог, «но у меня было впечатление, что вот-вот случится нечто жуткое». «И правильное было представление», — подтвердила она сердито. «На меня иногда накатывает нечто вроде эпилепсии у землян, только в основе какая-то старая магия. Сама толком не умею этим управлять. Наследственный, знаешь ли. Могла и размазать по ближайшей стеночке в виде фрески под старину». Она пытливо посмотрела на Сварога. «А ты, выходит, умеешь это гасить?»
«Боюсь, мы в равном положении», — признался Сварог. «Я тоже не представляю, как это у меня получается».
«Интересно, у тебя в роду не было ли в незапамятные времена...» И она замолчала, чуть ли даже не испугана. «Керуани?» — сказал Сварог.
«Интересно, откуда ты знаешь про Керуани?» — воззрилась на него Яна в полнейшем недоумении.
«Неужели на земле просветили? Это вообще-то считается одной из самых засекреченных тайн прошлого».
«Ты, наверное, забыла», — сказал Сварог. «Это ведь я нашел то письмо в мундире навигатора в отеле».
«Какое письмо?»
Яна смотрела на него с искренним недоумением.
«Так-так-так», — подумал Сварог сердито. «Что же ей и про то, что я нашел в отеле, не доложили? Хайда Гаудин. Похоже, среди господ сановников прям-таки соревнование идет. Кто надежнее оградит юную императрицу от сложностей и загадок бытия?»
«То письмо, что написала навигатору Горонера его подруга», — выговорил он помимо воли, хотя собирался, твердо собирался замять эту скользкую тему.
«Да что с языком нынче такое? Как шнурок развязался!»
«Решительно не понимаю, о чем ты», — пожала плечами Яна. На счастье Сварога ее мысли внезапно приняли иное направление. Яна задумчиво прошлась по комнате, обходя упавшие со стола бумаги, а когда обернулась, на лице играло беззаботное лукавство.
«Значит, милорд, вы решительно отказались на мне жениться. Это в чем-то даже и оскорбительно. Можете вы внятно объяснить, почему отказались от первой красавицы империи?»
И снова непонятная откровенность себя проявила. Он совсем было собрался отделаться вежливой, пристойной шуткой, но как бы со стороны услышал собственный голос. Быть может, от того, что опасаюсь лишних сложностей. Мне их и без того хватает. С Марой гораздо проще. Идеальное сочетание боевого товарища и верной подруги, не отягощенной сложностями. А тот, кто окажется с тобой в одной постели, чует мое сердце. Кроме несказанного удовольствия, обретет еще и ворох нешуточных сложностей. Он хлопнул себя кулаком по губам и прямо-таки взвыл. «Да что со мной такое?»
«Сказать?» — прищурилась Яна. И, медленно покачивая указательным пальцем, не без удовольствия продекламировала. «Шальное сочетание ума, взбаломошности и прелести, от которого кружится голова. Что ж, за этот порыв искренности тебе многое можно простить».
«Это все ты?» — предположил Сварог.
«Ох!» — вздохнула Яна, закатив глаза. «Я, кажется, не давала оснований подозревать себя в столь низком коварстве. Я тебе сейчас объясню».
У нее прорезался, исполненный удовлетворенного превосходства, тон строгой учительницы, объясняющей карапузу элементарные истины.
«И ты поймешь, насколько неопытен. Да, до сих пор. Посмотрим».
Она взяла со стола забытую канцлером шляпу, поднесла к носу роскошное белое перо, принюхалась и удовлетворенно кивнула. «Но, разумеется, полюбуйся».
Пальцами левой руки прочертила над пером какую-то нехитрую фигуру, и перо превратилось в невероятно красивый мираж, сотканный из синего сияния, переливавшийся разными оттенками, походивший на неземной цветок. «Порошок из корней синего сильванского лотоса, измельченный в тончайшую пыль», — будничным тоном пояснила Яна. «Надлежащий церемониальный взмах шляпы, и пыль распространяется по комнате. Ты ее вдохнул незаметно для себя. Таковы уж, милорд, свойства этого порошка, что человек, его вдохнувший, начинает отвечать чистейшую правду, о чем бы его ни спрашивали. Он просто не может лгать.
Но ведь я умею определять яды».
«Да это не яд!» Таким тоном, словно показала язык, объяснила Яна. «Яд — это то, что вредит организму, вызывает болезнь или смерть. Понятно тебе, казуистика? Говорение правды не наносит человеку прямого вреда. Исключительно косвенный в виде жизненных последствий. А это уж по другому ведомству».
«Значит, он...»
«Дошло, наконец. Конечно, это и называется подпустить лотоса. Защититься можно с помощью простейшего заклинания. Но ты-то его не знаешь, а? Интересное зелье, правда? Лотос этот на Сильване растет в жутко недоступных болотах, где-то на краю земли. Но все равно десятки авантюристов пытаются его добывать, потому что при продаже из-под полы он идет даже не на вес золота, на вес алмаза. Представляешь области применения? Полиция, тайные службы, ревнивые мужья и так далее, и так далее. У тебя на лице написано сейчас столь искреннее расположение к герцогу. Пренебреги, сам виноват. Тебе следует получше изучить нравы и приемчики господ сановников. С точки зрения государственных интересов, о которых герцог так печется, ничего страшного не произошло. Он всего лишь вызвал тебя на откровенность. Да и мне было интересно послушать, что ты обо мне думаешь. Сама бы никогда не решилась на такую пакость. Не красней. Теперь ясно, что тебе можно безоговорочно верить, а это немало. Она помрачнела. Теперь-то видно, что в прежней веселости было много напускного. У Сварога язык чесался спросить, как же все-таки обстояло дело с ее отцом. Но лишь законченный скот мог бы сейчас об этом заикнуться. Нужно продумать, к кому можно подкатиться со столь деликатными расспросами.
пожалуй, кому-нибудь из старцев геральдической коллегии, когда они в очередной раз нагрянут в гости и упьются до изумления. Яна тем временем опустилась в кресло и рассеянно постукивала пальцами по широкому резному подлокотнику. Лицо у нее стало сумрачное. Прошла игривая бравада, вернулись сложности бытия. Сварог ее прекрасно понимал. «Послушай», — сказал он тихо, — «если я могу чем-то... можешь...» Вскинула она голову, оборвав на середине фразы. «Покажи мне Хельстад, или хотя бы твой тамошний замок, о котором ходит столько обширных и дурацких сказок. Ну что ты в лице переменился? Неужели все мужчины и вправду одинаковы? Обещаете звезды с неба, а в пустяковой конкретной просьбе отказываете моментально. Это ведь абсолютно безопасно, как я понимаю. И замок сейчас как раз над Хельстадом. Скорее уж над границей Хельстада и пограничья», — поправил Сварог машинально. «Примерно так. А какая разница? Ну что же ты? Время не такое уж позднее, едва стемнело». «Ну хорошо», — кивнул он. «Возьмем Виману». «А это совершенно не нужно», — оживилась Яна. «Сам поймешь». Она вскочила, наклобучила шляпу и одним движением пальца заставила лежащий на соседнем кресле обширный плащ взмыть воздух и закутать ее до пят. Сварог вздохнул, нахлобучил королевскую митру и после недолгого размышления взял топор. В Хельстаде полезно носить вместо королевского посоха именно Доран-Антек. Как-никак, кроме совершенно покорных его воле обитателей и подданных, там изволили проживать существа разной степени разумности, но объединенные одной нехитрой жизненной установкой. Чихали они с высокой колокольни и на прежнего короля, и, соответственно, на нынешнего. Особой опасности они пока не представляли, но с их наличием следовало считаться. За дверью, как и ожидалось, бдил верный Макрет, в струнку вытянувшийся при виде хозяина и его гостя, которого дворецкому не полагалось узнавать. — Я ненадолго и недалеко, Макрет, — сказал Сварог с освоенной им аристократической небрежностью. — В Хельстад. — Как будет угодно, милорду, — ответил Макрет своей обычной универсальной формулой. Сварог вышел на парадное крыльцо, приостановился, ожидая, что будет делать Яна. Она спустилась с широкой лестницы первой, уверенно направилась мимо своего браганта, мимо вековых дубов, мимо дома для слуг. Сварог шагал следом, держа топор небрежно, словно чемодан. «И далее?» — спросил он, когда Яна остановилась перед невысокой ажурной оградкой, высотой человеку всего-то по колено, за который начинался обрыв, и бескрайнее небо, в котором замок парил которую тысячу лет. — Давай руку, — сказала она спокойно. И Сварог послушно сжал ее узкую ладошку. — Нам примерно в том направлении. Прыгаем. И, преспокойно встав ногой на оградку, оттолкнулась от нее, взлетев над темной бездной. Сварог, не удивившись и не запоздав, прыгнул следом. Ни малейшего страха он не ощутил. Сработали десантные рефлексы. Из-под ног привычно исчезла твердь земная, и воздух принял его. Судя по встречному ветру, они опускались довольно медленно, почти со скоростью плывущего под куполом парашютиста. Сначала на них надвинулись снизу темные облака, потом, очень скоро, внизу распахнулась освещенная половинкой Юпитера Семела, ночная земля, темные пространства с редкими, мерцающими кое-где огоньками. Слева Сварог увидел широкую гладь Итела с лунной дорожкой на воде и крохотным одиноким корабликом. Судя по всему, это плыли куда-то отчаянные обитатели пограничья, и вряд ли с законопослушными намерениями. Они опускались не отвесно, а по широкой дуге. Сварог взглянул на Яну, и она ответила рассеянной улыбкой. Ветерок развивал ее волосы. Юное лицо казалось незнакомым и загадочным. Потом он ощутил в сознании краткий, неописуемый обычными словами толчок, и понял, что летит над Хельстадом. Опять-таки не укладывавшимся в слова призывом вызвал Вентердоран. Далеко впереди вспыхнуло радужное сияние, многоцветное и яркое. Сварог указал на него Яне, она понятливо кивнула, повернулась всем телом в ту сторону, увлекая за собой Сварога. Приземление получилось не в пример более мягким, чем это обычно бывает с парашютистами. Никакого толчка. Только что они летели сквозь ночную тьму, снижаясь, и вдруг оказались на твердой земле. «Между прочим, ты и сам все это должен уметь», — сказала Яна. «Только не озаботился обучиться». «Как красиво!» Вентердоран наплывал на них, озаренный радужным сиянием. Круглые башни и крытые галереи, крутые крыши и затейливые флюгера. Все светилось мягко переливавшимися полосами мягкого разноцветного, не резавшего глаза огня. Плавно и медленно откинулась парадная лестница. «Прошу, Ваше Величество», — сказал Сварог. Яна приостановилась. «Это же не просто замок. Он живой и неживой». «Ну да», — сказал Сварог буднично. «Я это давно почувствовал, в первую же встречу. Но до сих пор не пойму, что он такое. Одно знаю. Он ко мне расположен, хотя я не могу выразить словами, в чем это заключается». Он и впрямь не в первый раз ощущал, как замок его приветствует, как накрывает с головой приятная теплая волна, как укутывает всего с ног до головы, далеко вокруг простираясь, исходящий от загадочного, как бы живого строения облака радости, от встречи с хозяином, готовности служить верно. Безусловно, ему хотелось произвести впечатление на Яну, а потому в длинном высоком коридоре, сечением, напоминавшим перевернутый колокол, выстроились две шеренги золотые болваны-слуги. Над головой парила птица-мажордом, сверкавшая радугой самоцветов. Однако на императрицу, скорее всего, производило впечатление не эта чуточку олиповатая роскошь, доставшаяся в наследство от негрешившего высокими эстетическими запросами покойного короля. Кэл и Нир был, пожалуй, что пышнее и богаче, а сам замок, сам Хельстад. Притихшая, она шагала в ногу со Сварогом, беззастенчиво вертя головой, пожирая взглядом окружающее. Тихонько сказала: «А здесь совсем не страшно». «Это же не пещера людоеда», — сказал Сварог. «Это уютное королевское обиталище. Впрочем, и за стенами нет ничего особенно уж страшного. Несколько реликтовых чудовищ, на которых у меня еще не было времени взглянуть. Огромный кусок курортной местности, сохранившийся после шторма в полной неприкосновенности. Самые обычные — равнины, леса и горы. А эти крохотульки?» «Мы пока что не нашли входа в пещеру», — досадливо сказал Сварог. «Как не бился мой управитель со здешними механическими чудесами. Мой покойный предшественник такое впечатление и не стремился узнать о них побольше, отчего-то сохраняя осторожный нейтралитет». «Ничего», — усмехнулся он, чувствуя, как лицо вновь сводит злой гримасой. «Когда-нибудь я их непременно отыщу, и мы кое-за-что крепенько поквитаемся». В тронном зале их ждал мэтр Лагефель, подневольный управитель замка, особо, впрочем, не тяготившийся своей подневольностью. Цинично рассуждая, куда ему было податься? В большой мир, где за 400 с лишним лет перемерли все его знавшие и даже их правнуки. Богатейшая библиотека замка держала его здесь получше любых кандалов. Сварог и сам давно порывался исследовать книжные полки. Но где взять время, особенно теперь?
За время вашего отсутствия ничего особенного не произошло, государь, — сказал он Сварогу, с любопытством косясь на Яну. Искатели кладов и приключений пытались проникнуть в наши пределы трижды. Всякий раз в соответствии с вашими приказами были выставлены без урона для жизни и здоровья. Неподалеку от озерной страны снова болтался конный гном.
На сей раз я засек место, где он скрылся под землей. Туда посланы золотые шмели, и утром я буду знать, как обстоят дела.
— Когда ваши шмели найдут, наконец, — сказал Сварог.
— Я ищу, государь, честное слово.
— Верю, — сказал Сварог. — Ладно, будем надеяться, что повезет все же. — Позвольте вам представить. Тонкие пальчики Яны многозначительно стиснули его запястье. Мою юную знакомую, пожелавшую осмотреть замок.
— К вашим услугам, госпожа моя, — поклонился мэтр Лагефель. — Быть может, показать вам королевскую сокровищницу или залы с древними произведениями искусства?
— Позвольте, я сама осмотрюсь. — Вежливо, но непреклонно, — сказала Яна, озираясь. Лагефель взглянул на Сварога. Тот опустил веки. Управитель послушно отступил на два шага, замер в ожидательной готовности.